Freedom FM. Свободное радио для свободных людей.
Если вы перестаете чем-то пользоваться, это что-то неминуемо отмирает. Жизнь, свобода, правосудие, конституция и даже отдельные части тела. Без паники. С Юрой Дашевским.
Добрый вечер, дорогие друзья. Без паники сегодня с нами в гостях у нас Владимир Джафе. Пару слов о нем. Это человек, который уже, по моим подсчетам, 9 лет выходит рука об руку сражаться с... То есть в рукопашную выходит сражаться с теми, кто сегодня так нам досаждает, те, кто нас сегодня так беспокоит. И мы сегодня пригласили его в студию, он любезно к нам приехал. И надеюсь, что вам понравится наш разговор. Наш телефон в студии 718-872-5533. И текст у нас 347-201-0410. Пишите нам, мы ответим, мы озвучим ваши вопросы, попробуем на них ответить, если они не будут очень трудными. А если они будут трудными, то мы будем думать и, в общем, так или иначе ответ найдем. Владимир, добрый
Спасибо.
День.
Спасибо, большая честь.
Володя с нами сегодня. Володя, расскажи, пожалуйста, как получилось, что ты вышел с камерой к людям?
С камерой когда? Да. Тогда 8 лет тому назад.
Да, 8 лет тому, например, почти 9 лет назад.
Абсолютно случайно. То есть я во-первых, начать с того, что всегда хотел участвовать в политической деятельности нашей страны. И в тот конкретный день я ехал на встречу с Эрик Кантер, который был глава Конгресса на тот период, в Манхэттене. Этот был тот период, когда был печально известный период так называемый Occupy Wall Street. И я решил остановиться в Закори Парк. У меня была с собой камера. И ходя, прогуливаясь по этому так называемому парку, потому что в тот период парком его трудно было назвать, я увидел женщину с молодым человеком, которые держали плакат с портретом Че Гевары. И была надпись, что нужно покончить с капитализмом. И на этом, пожалуй, все. И когда я подошел и спросил, если вы покончите с капитализмом, чем вы его замените? И в один голос они заявили «социализм». Завязался разговор о том, что такое социализм, что они знают о социализме, кто такой Че Гевара. И вот это общение с ними, когда я им сказал, что при капитализме люди зарабатывают деньги и хорошо живут. А социализм эквивалентен смерти. И по какой-то... Это первое видео, после того, как я поставил какое-то много лет назад видео с попугаями из Бразилии, первое видео после этого, которое я поставил вот с целью показать людям, что происходит в Occupy Wall Street, и оно вдруг стало то, что называется viral. Буквально через несколько дней я получил звонки из Fox News, Лора Ингрэм, Расти Хамфрис, Глен Бек, и после этого, побывав на Fox News, я понял, что, оказывается, для людей интересно вот такого рода общение.
И один человек может сделать очень много.
Один человек в поле воин, 100% в Америке.
Скажи мне, сколько просмотров твои видео собрали за всю историю существования?
Если мы говорим о конкретно моем канале, то порядка 14 миллионов, и у меня сейчас порядка 81 тысячи подписчиков. Но это только на моем канале, потому что я вижу, что мои видео также используют в других местах. Например, где-то год тому назад мои поклонники, скажем так, сообщили, что они увидели мое видео у кого-то на Facebook. И за буквально 2-3 дня это видео насчитывало более миллиона просмотров.
Очень интересно для меня было. Я давно слежу за тем, что Володя делает, и пришло в голову его пригласить к нам сюда, просто поделиться опытом, потому что он наблюдает за этими людьми. Для нас, для многих из нас, скажем, это... неожиданность, вот эти толпы людей, которые непонятно откуда свалились на нас какими-то лозунгами, о которых мы не имели представления. Ну, говоря в целом о наших людях, которые заняты... Наше радио слушают люди, у которых заняты руки. У них... Они слушают радио, потому что они водят машину, они работают в магазине, они работают на стройке, они работают в офисе. Это очень специфическая, очень для меня приятная аудитория. Я люблю о них думать в свободное от других мыслей время. И, в общем, ищу как путей для того, чтобы они поняли и осознали себя в американской жизни, не испытывали паники по поводу того, что происходит, и поняли, что в этой стране ты имеешь совершенно несравненные ни с чем возможности, чтобы повлиять на жизнь вокруг себя и далее.
Однозначно. И я считаю, что поскольку мы сейчас обращаемся к русскоязычной аудитории, каждый из нас, в особенности более старшее поколение, мне 60 лет, те, которые уехали из СССР, когда меня спрашивают, откуда ты, я никогда не говорю, что я из России. Я говорю, я из СССР, потому что я никогда не жил в России. У нас есть неоценимый опыт и невероятная возможность менять взгляды людей, которые считают, что социализм это может быть какая-то альтернатива капитализму, потому что якобы капитализм не работает. Забывая о том, в чем суть социализма, потому что социализм, как мы все знаем, мы, испытав на собственной шкуре, я, в частности, прожив там 29 лет, закончив школу, закончив институт, работая в той стране, мы все прекрасно знаем, что социализм — это система, которая не работает. А самое страшное, что он ответственен за смерть 100 миллионов невинных, ничего не повинных людей. И вот это каждый раз пытаюсь подчеркнуть, что социализм — это смерть. Смерть невинных людей. Поэтому мы, зная это, мы имеем возможность американцам, лефтистам, которые считают, что, может быть, это не такая плохая идея. Таких, на самом деле, я был шокирован, когда услышал статистику, что на сегодняшний день порядка 60% молодежи до 35 лет именно так считают, что социализм — это вероятная, возможная и, может быть, даже желаемая альтернатива капитализму. И мы должны, потому что у нас есть вес, нас будут слушать, наши аргументы невероятно веские. Это все равно, что слушать, скажем, человека, который пережил ужасы Холокоста. Им невозможно не доверять, потому что они пережили самое ужасное, что только может быть. Их голос, их мнение очень-очень важны, так же, как и наши. То есть я призываю всех, кого вы знаете, и в первую очередь включая своих собственных детей, которые, родившись в этой Америке, не слушают своих собственных родителей, а, может быть, мы недостаточно их воспитываем.
Я прихожу к выводу, да, что у нас нет, вот если есть вот подобные вещи в семье, то где-то, вероятно, были какие-то недоработки, и где-то мы не можем услышать друг друга, если мы, не то что не можем убедить даже друг друга в семье, но если мы не можем разговаривать даже на эту тему, то есть вот сейчас ситуация такая, ты когда слушаешь новости, например, даже на Fox News Radio, я слушаю часто, и иногда ведущий, я вижу, что новостные блоки, скажем, вот идет Rush Limbaugh, да, такой, верх вообще американского консерватизма, верх американского республиканизма, самый богатый, самый узнаваемый, самый ненавидимый человек на американском радио. Самый богатый, наверное, человек на американском радио. И я вижу, между его выступлениями идут новостные блоки, и они написаны ненавистниками Трампа. Они говорят «мистер Трамп». Они не называют президент Трамп. Они не считают его своим президентом. То есть это проникновение всеобъемлющее, и мое чувство по отношению к детям наших людей, это очень большая жалость к ним, потому что они оказались в ситуации, брошенными в клетку с дикими зверями. Во многом, в политическом отношении. В стране, которая дает все возможности, дает все пути тебе, если ты концентрируешься на том, что ты хочешь, у тебя есть инструменты, ты добываешь эти инструменты, находишь их, читаешь книги, разговариваешь с людьми умными, но в данном случае они понимают, что их, если они хотят быть журналистами, например, прекрасное же дело, правда, быть журналистом? Всегда было. Ну, было. Мы хотели, было. Вот в Америке, это гигантская традиция американского журнализма, все было. Читали New York Times, все любили Washington Post, все эти новости были у нас как священное писание в СССР, вот то, что их журналисты писали, для нас это был флаг, вот они написали, а мы это повторяем. И сейчас мы видим, какая это яма выгребная. Что из этого сделалось? Я всячески, любой ребенок, который родители ко мне приходят, иногда спрашивают, что ты думаешь, что из него будет? Я говорю, он хочет быть журналистом. Я говорю, не нужно. Сегодня если ты хочешь быть учителем, почти такая же ситуация. Ты сталкиваешься с ситуацией, когда ты вынужден детям заталкивать в глотку какую-то билиберду, сексуальное обучение в детском саду. Это же совершенно неприемлемые вещи. Мы знаем, я совершенно с тобой солидарен в том, что мы должны пытаться донести это знание. Мы его имеем, мы должны его сформулировать. Мы с ним должны идти к нашим детям и говорить, нет, послушай, нет, послушай, нет, послушай. То есть все аргументы, которые имеют социалисты на сегодняшний день, те, кто за социализм, мы их называем условно социалистами, но на самом деле они же обожают благо капитализма. Они же обожают телефоны, изобретенные мультимиллиардерами.
Они не понимают, что такое социализм. Определение социализма. когда они называют демократический социализм как какая-то возможная альтернатива. Это оксиморон, потому что не может быть демократического социализма, как не может быть, скажем, демократического нацизма. Когда ты говоришь демократический нацизм, у тебя сразу уши
завязываются бантиком.
Это такого не может быть, такого словосочетания. Но демократический социализм почему-то считается какой-то приемлемой альтернативой социализму в СССР, потому что это был неправильный социализм, как они аргументируют.
Ну вот видишь, ты документировал 8 лет примерно вот этого движения, пик которого, я надеюсь, мы уже увидели, и я надеюсь, что он будет пройден, потому что все-таки я как бы... В доступном мне объеме я слежу за тем, как движутся деньги. И на сегодняшний день, если предположить, что есть какой-то централизованный организатор у всего этого безобразия, которое охватило мир и Америку в частности, то этот человек откусит кусок свой, допустим, вот условно называют Джордж Сорос, например, этого человека. Он откусит свой кусок, как он его откусил там где-то в Таиланде, по-моему, где он устроил кризис. Или в...
В Англии.
А?
В Англии, где он обрушил...
Да. Bank of England, да. И он уйдет опять в тень до следующей волны, вот подняв вот эту волну на основании которой, на гребне которой он может самоутвердиться. Я не думаю, что ему нужно больше денег. Он просто как бы человек, который движим гигантским... Согласен с этим?
Согласен. Потому что к этому лептисты, которые называют себя прогрессивистами, не знаю, как на русский правильно перевести, они к этому шли 100 лет. Упорно, целенаправленно, и можно сказать, сейчас мы испытываем где-то апофеоз вот этого движения. Началось с Уджо Уилсон, так называемый Progressive Movement. И это страшная вещь, потому что это Progressive Movement сейчас переплетается с социализмом. И социализм ни под каким соусом не должен преподноситься как какая-то система, которая может быть хуже, потому что, я знаю, там одного детей... Учитель задавал вопрос, типа, что хуже, социализм или капитализм? Такого сравнения неправильно, потому что нужно в абсолютно ярких красках описывать капитализм как хороший, социализм как плохой, а не относительных терминах хуже-лучше.
Да. Социализма, по большому счету, не существует. Мы уходим на рекламу с этим тезисом.
Мебельный салон New Decor Furniture по адресу 3727 Ностранд Эвеню в Бруклине объявляет грандиозную распродажу по случаю Labor Day. Беспроцентное финансирование на 24 месяца. При покупке спальни – подарок. Матрас стоимостью $400, а при покупке гостиной – журнальный столик стоимостью $200. И все это в New Decor Furniture по случаю Labor Day. 3727 Ностранд Эвеню между Avenue X и Y. Звоните 718-769-70-88. 718-769-70-88.
Как купить все для гриля за 5 минут, не гадая, сколько нужно мяса на 6 или на 10 человек? Первое. Зайти на сайт 123meats.com и выбрать один из наборов, рассчитанный на нужное количество гостей. Второе. Указать адрес, оплатить заказ и в тот же день получить свежайшее мясо для барбекю. Специи, фирменный соус и локальная доставка в подарок. Третье. Бросить доставленные стейки, бургеры и любые виды шашлыка на гриль и наслаждаться. Easy as 123meats.com или звоните 888-433-0123-123meats.com.
Я много лет работаю хоум-аттендентом и недавно повредила плечо. Я не сразу поняла, что боль связана с работой, да и не знала, что имею право на лечение в лучших клиниках. Спасибо подруге, она посоветовала Try Physical Therapy, и меня, обычную хоум-аттендент, лечили те же врачи, что лечат олимпийцев. Я могла продолжать работать и даже получила неплохую компенсацию.
Если вы получили травму на работе или связанную с работой, вы имеете право на лучшее лечение и денежную компенсацию по программе Workers' Compensation. При этом у вас есть право продолжать работать. Звоните в Центр травматологии и реабилитации Try Physical Therapy 718-998-98-77. 718-998-98-77.
К нам едут родители невесты нашего Алика.
Ну и пусть едут.
Ну ты же знаешь, что они американцы.
Окей, они американцы.
говоришь, Саша? Мы не можем ударить в грязь лицом. Их нужно повести в какое-то место на уровне, но с нашей едой.
Да что ты так за них волнуешься? Поведем их в Наргиз. Пусть вон прочитают, что Наргиз, Daily News и New York Times пишут.
Наргиз кафе на Кони Айленд Изи. Один из немногих ресторанов Южного Бруклина, который рекомендует топовые издания и Мишлен Ресторант Гайд. Заказывайте столики на улице и доставку по телефону. 718-872-78-88 или на сайте nargizcafe.com.
Нереальные истории реальных людей.
Хочу поделиться своей историей. Мой бывший муж – алкоголик. Дочь я чуть не потеряла 18 лет. Она начала употреблять алкоголь и наркотики, а сын – геймер. Моя жизнь была адом, пока я не пришла в программу Al-Anon. Чтобы помочь им, мне нужно было помочь себе. Дочка – год без наркотиков. Сын тоже поправляется, прекрасно учится.
Программа анонимных алкоголиков и Al-Anon – некоммерческая организация. Самая успешная в лечении зависимых и созависимых от алкоголизма и наркомании с 1935 года. 929-855-40-87. 929-855-40-87. Это не реклама. Это ваш шанс наконец-то изменить жизнь.
Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека. Кант.
Реклама на Freedom FM.
Дай свободу бизнесу. Звони сейчас. 718-758-50-50.
Без паники.
Итак, мы закончили на такой, вроде бы спорной ноте, да, о том, что социализма не существует, и пока шла реклама, я рассказал Владимиру о том, что я имел в виду, потому что очень известное высказывание Маргарет Тэтчер, которая сказала, что социализм звучит замечательно на неискушенный слух, но он продолжается настолько, насколько хватает чужих денег для того, чтобы его поддерживать. Социализм сам по себе, и мы это видели в СССР, как только закончились деньги, как только рынок придавил энергоносители, то деньги у коммунистической партии практически закончились на то, чтобы финансировать Советский Союз, и он развалился в 1991 году. Володя, скажи мне, откуда такое непонимание сущности капитализма у тех, кто здесь родился? Как ты думаешь?
Этому нет рационального объяснения. Рационального объяснения этому абсолютно нет.
Это просто культ, я считаю. Это не...
промывание мозгов в колледже, лептистских профессоров, промывание мозгов в школе. И в основном так думают люди, в основном молодые люди, которые никогда не работали, которые никогда не платили налоги. И из того, что я знаю, очень часто, получив первый чек и увидев, что из них вычитают порядка 30 или сколько бы то ни было процентов, они понимают, а почему я работал, а денег у меня меньше.
Как не было, так и нет.
Да. Ну, может, даже и было, роль не играет, пусть миллион заработал, но 300 тысяч ты отдал, а почему я должен давать свои кровные 300 тысяч долларов? То есть дело не в сумме, дело в принципе. И вот тогда многие начинают понимать, что, может быть, социализм не такая уж хорошая идея, но мы говорим только об экономической стороне в данном случае. Но большее зло в так называемом социалистическом обществе, естественно, это не экономическая часть, а это права и свободы, это сама жизнь. То есть я каждый раз подчеркиваю, что социализм, и опять же, мы употребляем слово социализм, на самом деле имеем в виду тоталитаризм, потому что социализм как таковой, естественно, никогда не существовал. Ни социализм, ни коммунизм. Все эти общества можно объединить одним термином, абсолютно правильным и нужным термином – тоталитарный режим. А там неважно, или ты называешь его чуще в Северной Корее, или ты называешь его социализм как страна, где мы жили, или как бы то ни было, нацизм. Это все тоталитарные режимы, где человеческая жизнь не стоит абсолютно ничего. Это литмусовый тест на самом деле – качество общества, как мы ценим человеческую жизнь.
Да, вот так получилось, что клеймо социализма, оно выглядит более привлекательно для нынешнего поколения молодых, ну, сравнительно молодых людей, скажем, ну, вот как в Америке сейчас вычислили, что 20-летние, типа, они не так подвержены социалистическим идеям, а вот от 30 лет и дальше это люди, которые уже впитали его через Голливуд, через газеты, то есть... Те, кто сейчас протестует на улицах, это, как правило, люди старше 30 лет. Нет такого у тебя впечатления?
Нет, абсолютно.
То есть ты сталкивался с очень молодыми людьми?
В основном это молодые люди, на самом деле, да.
Ну, в принципе, вот, скажем, трудно оценить. Вообще, Владимир Джафе, его канал на YouTube, я рекомендую всем пойти посмотреть, как проходят эти беседы. Они на английском языке, но, в общем, там очень все понятно, и я думаю, что это хороший такой портал для того, чтобы войти в язык, потому что идеи вам будут очень понятны, эмоции вам будут очень понятны. Владимир проходит в ближний бой прямо к человеку с камерой со своей и задает вопросы очень доброжелательно. Вы его не видите в кадре, как правило, но, то есть, когда он сам снимает, естественно. Вы слышите ответы, вы слышите тон разговора и то, с какой, с большей или меньшей мерой искренности люди пытаются ответить на его вопросы. Вопросы простые, они ставят в тупик этих людей, и это, в общем, обеспечивает внимание многих-многих людей, потому что они совершенно не понимают, как можно быть молодым и свободным в Америке и быть таким глупым.
А главное, что их называют глупостью, она ни на чем не основана, потому что, говоря о вопросах, которые я задаю, эти вопросы чисто здравого смысла вопросы. Окей, хорошо, вы хотите социализм? Прекрасно. А какой ваш план? И после первого же... Я спрашиваю, какой шаг первый, шаг второй, шаг третий. Вы можете описать ваши шаги по внедрению капитализма или замене капитализма социализмом? И после первого же шага, что я хочу социализм, дальше плана никакого нет. Потому что они абсолютно не готовы, во-первых, к такого рода дискуссиям. Они абсолютно не подготовлены к тому, что люди могут задавать просто вопросы, имеющие здравый смысл. Не с подковыркой, я не снимаю для того, чтобы кого-то представить в неприглядном свете. Нет, я искренне хочу понять. Вот вы хотите социализм, окей? Я жил при социализме. Вот вы можете мне объяснить, что такое социализм в вашем понятии? И почему общество, которое устраивает меня и не устраивает вас, почему я должен подчиняться вашему решению, вашему желанию заменить систему, которая работает, на систему, которая из моего опыта, из опыта миллионов, сотен миллионов других людей, мы знаем, не работает. И они не знают, что ответить.
Но как по твоей оценке, стали ли агрессивнее эти молодые люди за время, что ты их снимал?
Наверное, нет. На самом деле, я хочу сказать следующее. Проблема в том, что если мы говорим о средствах массовой информации, то по определению средства массовой информации, они концентрируются на сенсационализме, не знаю, как по-русски
правильно. Ну, окей. Но сенсации.
Сенсации, да. И если летит, скажем, пример, миллионы рейсов в год совершают самолеты, ничто не разбивается, никто об этом не пишет. Стоит маленькому самолетику с 4-5 пассажирами где-то разбиться, на передовице мы это знаем. К чему это говорю? То, что если мы видим, что происходит в Портленде, или в Нью-Йорке, или в Милуоке, это страна больше 320 миллионов людей, который занимает добрую часть северного континента, североамериканского континента. И то, что происходит, это абсолютный единичный случай, потому что глубоко в душе, в отличие от многих наших советских граждан, между прочим, американцы понимают, что я имею право, и ты имеешь право на свое собственное мнение, на высказывание своих собственных мыслей, что первая поправка Конституции, она дана нам Богом, абсолютно гарантирована государством. Я могу говорить все, что я хочу, согласен со мной или не согласен, и наоборот. И поэтому, как правило, все вот эти аргументы, они не выливаются в какие-либо потасовки.
Ну вот видишь, ощущение такое у меня в частности, и у многих тех, кто нас слушает и слушает даже, я думаю, ощущение, что государство немножко сейчас не в курсе, и битва Дональда Трампа за душу Америки, я вот это так воспринимаю, она в большом противоречии находится и в большом противодействии испытывает от таких людей, как наш губернатор, таких людей, как наш мэр, который сокращает. Ведь, в принципе, ну что такое гарантия свободы слова, да? Что такое гарантия вот, права на оружие? Она же упирается, скажем, в то, как это можно обеспечить. Потому что должен быть же суд, чтобы разобраться, где ты был неправ, там, где тебя обидели. Если эти механизмы не работают, если нет полиции на улицах, это остается просто прекрасным документом. И я поэтому говорю о том, что антиамериканизм властей на местах, он просто серьезная вещь. Мы должны этих людей переизбирать при первой же возможности и противодействовать им, насколько это возможно сделать легально.
Опять же, я считаю, что это достаточно ограниченные места, достаточно ограниченные районы, ограниченные в основном большими городами: Нью-Йорк, Милуоки, Чикаго, Портланд.
50 городов крупнейших Америки.
Даже 50 городов. Опять же, это проблема больших городов. К сожалению, в этих городах мы избираем, не я, естественно, а большинство избирает своими руководителями демократов. И в основном, если не все, абсолютно без исключения, что их объединяет, это то, что губернаторы и однозначно мэры этих городов, они все демократы.
Был ли у тебя какой-то энтузиазм, когда ты начал заниматься этим делом? Был ли у тебя какой-либо энтузиазм по отношению к Бараку Обаме? Это было при нем, да, когда ты начал это все
это
снимать?
Было при нем. Энтузиазм к Бараку Обаме у меня был абсолютно негативный. Он был со знаком минус.
Понятно, понятно. Но чем он тебя оттолкнул?
Это первый президент из 45 президентов, которые были в нашей стране, единственный президент, который ненавидит свою собственную страну. В этом фундаментальное отличие Обамы от всех других президентов. Ранее, как бы, Картер считался одним из худших президентов. Но Картер, при всем при этом, он закончил военную академию в Анаполисе, он военный, он отдал свой долг служению Америке. Да, у него были неправильные мысли, да, он был лефтист, да, он сделал много неправильных вещей, но в то же самое время он по-своему, скажем так, любил Америку. Барак Обама, он не любил и не любит Америку. И вот это самое страшное. Как можно ездить по всему миру и хаять свою собственную страну?
Извиняться за нее.
И извиняться за нее.
А скажи мне, сразу ли ты воспринял кандидатуру Трампа?
Не сразу.
Какой был твой путь?
Не, не сразу. Мой путь был такой, но к тому времени я уже был немного увлечен в политику, я встречался с различными сенаторами, конгрессменами, ездил, скажем, вместе с Republican Jewish Coalition, такая организация, я член этой организации уже много лет. В Лас-Вегасе они ежегодно устраивают встречи, куда приглашаются одни из самых ведущих, если не самые ведущие политические лидеры. И мой первый выбор был Скотт Уокер, который тогда был губернатором штата Уисконсин. И я стал как бы приближаться к Трампу тогда, когда в рамках этой RGC-организации они устроили встречу абсолютно со всеми кандидатами в Вашингтоне, в Рейганском центре. И тогда я первый раз как бы, ну, не лицом к лицу, но на сцене, очень близко, увидел, как себя Трамп ведет, как он обращается в публике, какое у него чувство юмора. И вот это заложило первые зерна в то, чтобы во мне выросло вот это как бы древо, протрамповское древо.
Да, от него хотят все, чтобы он был ангелом каким-то. И, в общем, осознание того, что он есть такое в мировой истории, Дональд Джон Трамп, оно еще как бы не достигло очень многих людей. Но на самом деле я считаю, что он человек, который произвел просто, ну, я не хочу говорить слово «революция», под дулом пулемета даже я бы не хотел говорить, но он встал просто на защиту со всей энергией человека, который достиг очень многого в жизни, отказался от очень многого в жизни для того, чтобы делать то, что он делает. И, в общем, мы в данном случае даже как бы... Для меня пафос даже неуместен. Вот иногда критикуют нас те, кто за Трампа, что вы вот там типа такие фэнбойз, вы бегаете за ним, как за рок-звездой, и говорите, что вот он хороший-хороший, лучше всех. Нет, господа, посмотрите на то, что он сделал. Что он сделал для черных людей? Что он сделал для бизнеса? Что он сделал для всего мира? Как он имел дело с жесточайшими диктаторами? Голосуйте за него. Мы здесь это все делаем для того, чтобы вы проголосовали за пару Трамп-Пенс. Вот Владимир сидит передо мной, на нем майка. Трамп-Пенс, keep America great, я читаю. 2020. Будьте там, да.
Four more years.
Мы считаем, что мы как бы вот мобилизованы на эту задачу для того, чтобы донести до вас в самом лучшем виде ясность выбора, который стоит перед вами. И Очень болезненная тема, конечно, для нас всех. Это молодое поколение, вот эти молодые люди, которые носятся. И наши семьи, которые не знают, как им подойти к своему ребенку, как с ним говорить об этих социалистических всех... манках, в силках, в которые ребенок иногда попадает и со всей горячностью противоречит нам и говорит, что ваш опыт ничего не стоит, что это не был настоящий социализм, а у нас будет настоящий социализм. Мы все знаем о трагическом случае, который имел место в Кеноше, Висконсин, недавно. Молодой парень, 18-летний, Кайл Риттенхаус, прекрасный стрелок, оказался там. Он имел в руках винтовку. И он был атакован 3 людьми. 2 из них он застрелил. Одного из них он ранил так, что ему отстрелил бицепс. И практически рука у него без мышц оказалась. Вот третий. Он выжил, третий человек. Все эти 3 атаковавших Кайла, 18-летнего, бивших его досками скейтборд, они были евреями. Это мог быть ребенок любой еврейской семьи, в которой происходит вот этот вот раздор. И эта социалистическая зараза пустила корни. Я надеюсь, что это вам будет каким-то фактором для того, чтобы вы собрали свои мысли в кулак и донесли необходимость разговора серьезного и поступка серьезного в отношении голосования. Это совсем не трудно. Людям в Бангладеш очень трудно протестовать. В Узбекистане им трудно протестовать. В России, в Белоруссии мы видим, что происходит, когда люди протестуют. В Америке этот механизм встроен в американское государство. Нужно дать свой голос, отдать его на правое дело. Вот с этой мыслью я хочу перейти к следующему. Володя, удалось ли тебе кого-либо переубедить вот на камеру?
Да.
Расскажи,
да,
как это,
да,
было.
Я очень горжусь этим. И я знаю это, потому что мне люди пишут, пишут сообщения. И одно дело, когда пишут посторонние люди, которых я не интервьюировал. Но один из молодых людей, которого я интервьюировал 4 года тому назад, во время DNC в Филадельфии, Democratic National Convention, он со мной связался. Я хотел с ним сделать типа follow-up видео после этого видео, еще одно. Он написал, что он полностью на 180 градусов поменял свое мнение после того, как он закончил колледж. То есть это говорит еще раз о том, и он честно признался, что в колледже его просто, ему промывали мозги. И вот это одна из самых больших проблем промывания мозгов. Поэтому вот сейчас говорил о родителях, о том, что мы должны воспитывать детей с раннего возраста. Ранний возраст начинается практически с колыбели. Уже тогда нужно, причем в самых ярких красках, какие-то нюансы. Нюансы, к сожалению, не подходят. Это чуть лучше, это чуть хуже, потому что нет никаких нюансов между жизнью и смертью, нет никаких нюансов между капитализмом и тоталитарным режимом, потому что разница настолько серьезна, что ты не можешь вести какие-то, иметь какие-то нюансы, говоря на эти темы.
При этом я считаю, что все-таки надо быть вместе. То есть это как бы банально звучит, но не обрубать концов. Вот найти такой баланс, когда ты не доходишь с человеком, который ты пытаешься убедить, вот если он член твоей семьи, если он тебе дорог, чтобы возможность диалога оставалась все равно. Вот надо быть немножко дипломатом.
Дипломатом,
говоря, нужно быть... с детьми.
Да, но,
например,
в данном случае я говорю о совсем раннем возрасте, когда, да, дети еще не понимают, что такое социализм, что такое правый, левый, фашизм, они не имеют абсолютно никакого понятия. Я говорю о совсем маленьких детях, 5, 6, 7 лет. И можно вдалбливать в головы. И нужно именно вдалбливать, не полагаться на то, что вот они подрастут, вот они поймут.
В школе им объяснят, нет, да.
Нет, в школе как раз их нужно растить таким образом и вдалбливать все эти идеи именно для того, чтобы тогда, когда они пойдут в школу, тогда, когда они пойдут в колледж, чтобы их мнение не поменялось. У меня есть собственная племянница, например, которая была абсолютно нормальным, в политическом смысле, естественно, девочкой. И потом она была в частной школе, потом она пошла в публичную школу, public school, после этого она пошла в колледж. Сразу стали замечать перемены в ее взглядах.
Поведение, да.
И, честно говоря, меня это шокировало. Но после того, как она у меня летом работала несколько месяцев, и с ней мы как бы проводили определенную работу, отвечали на вопросы. Не то, что мы убеждали ее каким-то агрессивным способом. Естественно, это не работает, потому что людей естественно, возникает обратная реакция, отталкивание, отторжение. А аргументированно и с точки зрения здравого смысла, вот все, что нужно сделать, подходить к решению вопросов с точки зрения здравого смысла. Я уверен, что процентов 90 всех вопросов можно было решить, если люди бы остановились на секунду и обмозговали ту или иную тему, тот или иной вопрос именно с точки зрения здравого смысла. Это сработало.
Посмотрите видео Владимира Джаффе. Владимир Джаффе на YouTube, его канал. И это, я думаю, будет вдохновение. Вы не можете это сделать точно так, как делает это он. У него не всегда получается переубедить собеседника. Он это, в общем, делает для того, чтобы посеять зерно. А зерно уже может зайти тогда, когда камера, естественно, выключена. Зерно сомнений может зайти тогда, скорее всего. Но, в принципе, само отношение человека позитивное к разговору с тем, у кого совершенно диаметрально противоположные взгляды, это для меня очень было освежающе, потому что мы как бы живем в среде, где каждые 5 минут нам говорят, что мы уже никого ни в чем не убедим. Все, кто за Трампа, они будут за Трампа, а все, кто против Трампа, они будут против Трампа.
К счастью, это не совсем так.
И нас больше.
Будем надеяться.
Я точно знаю, что у нас больше, потому что жизненный опыт подсказывает, и когда проводится опрос, вероятность того, что человек, который за Трампа, во избежание неприятностей на работе или с близкими, или с интервьюирующими, или он скажет, что я за Байдена, я за демократа. Он это скажет, потому что от него отстали.
Ужасно ли
обратное это? Маловероятно.
Да, ну не ужасно ли? Вот это меня постоянно возмущает. Меня также, кстати, возмущает то, что люди боятся, во-первых, высказывать свое собственное мнение. И во-вторых, они боятся высказывать свое собственное мнение путем, например, ношения маек, которые на мне сейчас надеты, за Трампа, или путем того, что они клеят bumper stickers в своей машине. Я могу всех смело уверить. Я ношу это в зависимости от того, кто в данный момент является лидер, какого политического движения и так далее, но всегда про-право и про-республиканское уже, наверное, не одно десятилетие. И ни разу у меня не возникало абсолютно никаких проблем. Поэтому не бойтесь, носите, рекламируйте и spread the word, что называется.
Ну, Володя очень приятный человек, и невозможно себе представить, что как бы, ну, смотрит на него какой-нибудь левак, наверное, и думает, ну, он, наверное, по ошибке одел майку. Да может, он не знает, что на ней написано. Может быть, поэтому.
Нет.
Но ты говорил, что тебя пытались атаковать последний
раз. Это только один раз. За все это время, и то потому, что, я не знаю, может быть, у человека были какие-то проблемы, он оказался из Air Force, бывший военнослужащий, который служил в Афганистане.
Ну, опять же, это он так себя представил.
Ну, так, я за что купил, что называется. Вот это видео, я надеюсь, в эти выходные я поставлю на свой YouTube-канал, и люди могут сами увидеть. И самое интересное то, что он сказал при всем при этом, это когда мы говорили о бедности, он почему-то решил, что я мультимиллионер. Просто как бы сказать человеку, что представь себя в ситуации, когда ты приезжаешь в абсолютно новую страну, я ни кола, ни двора, никого не знаешь, со $100 в кармане. Его предки живут уже, как он сказал, с 1600 какого-то года в этой стране.
Да.
Я пытался спросить, как это за это время вы не смогли ничего не скопить. Его это настолько разозлило. Он стал материться, он стал высказывать свое мнение насчет иммигрантов. Нелицеприятно, естественно, что мы должны возвращаться туда, откуда мы приехали. Я всегда думал, что либералы, они как бы за иммигрантов.
Против стены там и всяких таких.
И вдруг вот я слышу такое. То есть мы чуть не дошло до драки. Опять же,
послушай, я тебе должен сказать, что многие люди, кто ратует за вот социализм и так далее, это установленный факт, что многие из них являются trust fund babies. Многие из них происходят из семей, они говорят, что они бедные, они одеваются так, как будто они бедные. Ну, способствует современная мода, конечно, этому. Рваные штаны, рваная майка. Но на самом деле масса людей обладают такими ресурсами, о которых, в общем, многим мечтать не очень интересно, потому что гигантские деньги крутятся в левой политике, и удивительно, как малоэффективно они их используют. В принципе, потому что, скажем, компания Хиллари Клинтон, ну, уже этот факт мы обсуждали, компания Хиллари Клинтон 2.5 раза, наверное, стоила дороже, чем компания президента Трампа. Трамп выиграл. А Клинтон, честно говоря, находилась, видимо, под дурманом, я вот сейчас думаю много об этом, она была одурманенная вот этими купленными опросами, которые показывали, что она впереди планеты всей. И никакие аргументы Обамы, и CIA, и FBI по поводу того, что Трамп впереди, и они уже начали против него свои расследования в 2015 году, еще они стали копать под Трампа для того, чтобы иметь то, что они называли insurance, подстраховаться, вот этот строк агента. Они говорили о том, что мы на всякий случай против Трампа собираем такую конструкцию. Ну, это как бы сложная тема для нашего нашей программы сегодня, потому что она требует времени. Но, в принципе, Обама был давно информирован о том, что шансы Трампа гораздо выше, чем даже когда он был один против 17 человек кандидатов от республиканцев.
Я не знаю, что кто-то мог предсказать, что Трамп станет президентом.
Предсказать? Они просто видели, что его полы, вот эти вот университетские полы, Квиннипек, там, Мэрист и так далее, они находятся в отрыве большом, не в лучшую сторону от внутренних полов, которые стоят больших денег и больших опросов. Популярность Трампа им была известна, поэтому они не расследовали других кандидатов от республиканцев. Только против Дональда Трампа была построена эта структура, жертвами которой пали вот и Пол Манафорт, и Майкл Флинн, и ряд других людей, которые были так или иначе вовлечены в... Но это, в общем, все очень интересно. Мы об этом еще будем говорить, я думаю. После того, как мы победим на выборах, я надеюсь, что все имена будут опубликованы. И Клаппер, и Бреннан, и все эти люди получат по заслугам. Ну, можно помечтать о том, что Хиллари Клинтон тоже вовлечена к чему-нибудь интересному.
Конечно. В первую очередь, первый шаг, чтобы мы победили 3 ноября.
Да, проголосовать за Дональда Трампа, президента, который принесет закон и порядок на нашей улице. Уходим на рекламу.
Бренди «Наполеон Родел» звучит так по-французски. Мягкий напиток с едва уловимым шоколадным вкусом и карамельным ароматом. Насыщенного янтарного цвета. Хоть и из семьи Наполеонов, но абсолютно доступен по цене. Каждая капля драгоценна, в каждой бутылке столетия. Бренди «Наполеон Родел» согревает душу в любое время года. Есть VSU PXO. Спрашивайте во всех ликерных магазинах Большого Нью-Йорка. Бренди «Наполеон Родел». Искусство превосходно.
Давайте подумаем, зачем мы приглашаем на самое важное событие в жизни фотографа и видеографа? Чтобы было что вспомнить и детям показать. Хотите быть уверены в том, что фото с вашей свадьбы показывать будет не стыдно? Тогда приглашайте суперпрофи с огромным опытом, креативными идеями и хорошим вкусом. Кирилл Белов и его команда операторов, дизайнеров и визажистов сохранит память о вашем празднике и сделает уникальные фотосессии в своей студии «Артишок». Звоните фотографу Кириллу Белову 347-943-96-45. 347-943-96-45. Работы можно посмотреть на сайте photostudio.ny.com.
Надоело. Вся еда надоела. Я перепробовал все. Удивите меня.
Внимание! 718 Бистро удивляет.
Фуа-гра в винном соусе из черной смородины. Эскарго в соусе песто. И самое кошерное в городе – сало.
Этого мало.
Мало? Тогда грибы, фаршированные натуральными крабами. Скайлопс в беконе, биф карпаччо, лягушка по-французски, а-ля шмулик. И все это огромные порции.
Все! Съем сам. Все сам съем.
718 Бистро. Бистро готовим, бистро доставляем. 360 Репчун-авеню, угол с первым Брайтоном. 718-975-1999.
Хотите жить в одном блоке от океана на Манхэттен-Бич? В абсолютно новой квартире класса люкс? Представляем восьмиэтажный кондо по адресу 179 Вест-Энд-Эвенью. Пляж, вид на океан, центральное охлаждение и отопление, подогрев полов и дополнительная термоизоляция. Осталось несколько односпальных и трехспальных квартир с балконами стоимостью от 550 тысяч. Назначайте просмотр по телефону 917-548-38-46. Каждая квартира получает место для парковки 917-548-38-46.
Вы
наши слушатели, выбираете тех, кто пройдет в первый тур конкурса радиоведущих, заявись на Freedom FM. Нужно зайти на сайт www.russian.radio и проголосовать за самого достойного кандидата. Это очень просто и даже увлекательно. www.russian.radio или freedomfmradio.com.
Без паники. Прямо сейчас на Freedom FM.
У нас осталось несколько минут. И я хочу просто... Вот мы тут, естественно, разговариваем друг с другом, не можем остановиться, пока идет реклама. И такой момент, вот Black Lives Matter, да? Черные жизни имеют значение. Для меня это очень звучит коряво, но, в принципе, смысл ясен, да? И я хочу тебя спросить. Ты живешь давно в Америке. Я живу достаточно давно в Америке, по возрасту мы ровесники. Считаешь ли ты, что русские расисты? Выходцы из бывшего СССР.
Я считаю, что русские, да, расисты. В основном жители из бывшего СССР, да, расисты, к сожалению.
Они видят, как бы для них есть разница между черным и белым человеком.
Однозначно. В большинстве, я не могу говорить за всех, естественно. Я считаю, что абсолютно неправильно, потому что нужно к каждому человеку относиться как к абсолютно отдельному индивидууму. И бывая вот в такого рода местах, где я снимаю социалистов и беру интервью, я не раз наталкивался на людей абсолютно адекватных, вне зависимости от цвета кожи, чернокожий, или азиат, или кто угодно. То есть мы не должны быть расистами абсолютно, мы должны... Есть статистика, в этом принципиальная разница. По статистике, да, из 13% чернокожего населения порядка половина преступники. Но это не означает, что человек, которого ты видишь на улице или с которым ты общаешься, он обязательно должен быть плохим. У меня в офисе, например, я взял на работу чернокожую девушку, она абсолютно нормальная, и я интервьюировал много людей, я выбрал ее.
У меня тоже много очень хорошего опыта с работой с черными людьми и в организациях, с чем я сталкивался. Но я как переводчик русско-английский, поэтому есть ограничения на круге общения. Я посмотрел видео одно тоже на днях, и оно заключалось в следующем. Это был вопрос про voter ID, то есть про то, что надо приходить на выборы с удостоверением личности. Кстати, не забывайте об этом. Для слушателей, дорогие, принесите с собой документы, удостоверяющие вас на вашу личность, когда вы будете голосовать. Я надеюсь, что это будет живьем, а не по почте. И было такое вот видео, сняли кучу студентов в лучших университетах Америки. Их спрашивали, вы считаете, что это вот идентификация, предъявление документов на выборах голосующим, является ли это расистским поведением? И все в один голос кричали, да, это расизм, потому что черный человек, он бедный человек, черный человек, он малограмотный человек, черный человек, вот ему трудно добраться до этого DMV нашего ГАИ, где тебе выпишут это удостоверение, он понятия не имеет, как, где у него вверх, где у него низ, это удостоверение. То есть это люди, которые вот элита, которые адвокаты будут, которые будут политики, которые будут доктора. Вот это их мнение о черном человеке. После этого этот журналист, израильтянин, живущий здесь, он пошел в район в Гарлем и стал спрашивать на улице людей, у вас есть это удостоверение? Ни один человек... ему не попался, у которого не было этого удостоверения. Говорит, вы можете доехать до DMV, взять это удостоверение? Он говорит, конечно, могу. Я знаю, где он находится, дал адрес. То есть ни одного человека там ему не попалось, который бы соответствовал той картине черного человека, которая была нарисована студентом Гарварда. И это социалисты, и это леваки, и это те люди, которые говорят, что они за проблемы, решение проблем черных людей. Вот одна из проблем — это то, что у афроамериканца нет при себе необходимых документов практически никогда.
Да, но если так подумать,
тут получается... Тут же было опровергнуто.
Получается, они общаются с чернокожими, как они называют себя, афроамериканцами, как с нашими братьями меньшими. Говоря вот эти вещи, объединяя всех в одну кучу, что якобы они бедные или необразованные, они автоматически их... принижают в их уровень, они не знают, кто они такие, они объединяют себя в одну группу, и они сами, получается, себе противоречат.
Как демократическая партия стояла у истоков Ку-Клукс-Клана, так же и она смотрит на афроамериканское население, это как бы уже устаревший термин, да, сейчас мы говорим просто черные, как да. Стоят с большой буквы, они смотрят на них, как на своих рабов. Они смотрят на них, как работника на своей плантации, которые не могут ни шага сделать с этой плантацией без разрешения хозяев. Также демократы смотрят и на русский Бруклин, кстати. Потому что они говорят, о, столько бизнесов на Бруклине зависит от государственного финансирования, а в Нью-Йорке всегда будут демократы. Поэтому вы голосуйте за демократов всегда. Мы будем голосовать так, как нам подсказывает совесть, наш здравый смысл, наш опыт жизни при социализме, если кто-то пропустил, потеряли немного молодые люди от того, что они не жили при коммунизме. Но уж поверьте на слово, ради чего мы здесь находимся и тратим свое драгоценное время, чтобы объяснить вам, социализму не место на планете.
Абсолютно. Абсолютно.
Я пожимаю руку Владимиру. Андрей, мы готовы. И сейчас мы... Пожал руку. Мы на радио. А сейчас замечательный афроамериканский, суперамериканский певец Нэт Кинг Коул споет нам песню «Love». Он ее записал много-много лет назад. Пожалуйста, слушайте. До скорых встреч на следующей неделе.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Мой адрес сегодня такой. ВВП Ленинград, ВВП.ру, ВВП Ленинград, ВВП.ру. Меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня такой. ВВП Ленинград, ВВП.ру, ВВП Ленинград, ВВП.ру. Опа! Опа! Я пьяный,
тогда я мотор торможу. Давай, шеф, поехали к дому, а дорогу сейчас покажу. ВВП-Ленинград, ВВП.ру, ВВП-Ленинград, ВВП.ру. Опа! Переехал, не помню, наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой, такой, такой. ВВП-Ленинград, ВВП.ру, ВВП-Ленинград, ВВП.ру. Ой, ру, эй, опа!
Вы слушаете Радио Freedom FM. W284BW 104.7 FM Нью-Йорк и WXNY 96.3 FM HD4 Нью-Йорк. Новости на Freedom FM.
Здравствуйте, в студии Илья Волков, служба информации Радио Freedom FM 104.7. Главная тема этого выпуска. Тебя все равно вывезут, живой или по частям. Хитроумно порвавший паспорт колесник.